Борис Алексин. Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга вторая, том второй, часть вторая, глава первая. Вернувшись в Шкотово, Борис поселился вместе с родителями, заняв койку, стоявшую в кухне. В этом же доме имелось еще две комнаты. Одна, совсем маленькая, своей дверью выходившая в те же сени, что и квартира Алешкиных, занималась учителем Чибизовым, назначенным недавно заведующим ШКМ. Другая, самая большая, была занята конторой Комитета крестьянской взаимопомощи. В обязанности этого комитета входила выдача взаимообразно семенных суд наиболее бедным крестьянам и сдача в аренду сельскохозяйственных машин и орудий. Правда, если семенной фонд в распоряжении этого комитета был, то с сельхозинвентарем дело обстояло плохо. Отобранный у местных богачей, он в большинстве своем требовал ремонта, а его делать было некому. Специалистов не было. Нового почти не поступало. Так что с этой своей обязанностью комитет справлялся неудовлетворительно. Когда Яков Матвеевич переезжал в Шкотово, комитет этот находился еще в стадии организации, штатов не имел, и поэтому Алешкин вынужден был поступить на работу в местное отделение потребкоопераций. Он был принят на должность заведующего складом. Все считали, что Алешкин устроился хорошо, ведь склад кооперации – это золотое дно, тут можно основательно нажиться. Но не так относился к своей должности Алешкин. Он настолько скрупулезно отсчитывал и отвешивал отпускаемый товар, так тщательно проверял поступление, что ни о каких злоупотреблениях не могло быть и речи. Это не удовлетворяло и председателя, и членов правления. До сих пор они привыкли пользоваться продуктами и товаром, находящимися на складе кооператива, как своими собственными. Хватало и им, и кладовщику. С Алешкиным этого не получилось. Он с первых же дней отказал в выдаче товара жене председателя, явившейся за ним, как к себе домой. Не брал он ничего и для себя лично. Мы знаем, что в этот период времени в торговле, в том числе и в кооперации, орудовало много прежних частных торговцев. Потеряв дополнительный источник дохода, который им давал склад, они, конечно, не чаяли, как бы избавиться от слишком честного и принципиального кладовщика. Он сам чувствовал, что пришелся не ко двору, и с завистью поглядывал на контору «Ком вне зама», так почему-то называлось это общество крестьянской взаимопомощи, где его знания и опыт были нужны, где он и сам чувствовал бы себя более на месте. Но вот, наконец, в октябре 1925 года Комитет крестьянской взаимопомощи официально оформился, и Яков Матвеевич перешел на работу в него. Он включился в знакомое дело с большим воодушевлением, и скоро Шкотовский комитет крестьянской взаимопомощи стал одним из лучших и наиболее рентабельных в Приморской губернии. Следует сказать, что в этом деле сыграл немалую роль и Алешкин, исполнявший должность заместителя председателя комитета. Он сам занимался ремонтом машин и сборкой новых, обучением крестьян, взявших их на прокат, работе на этих, хотя и несложных, но все-таки требующих определенных знаний, механизмах. Часто ездил по селам Шкотовского района. Такая напряженная работа не смогла не отразиться на его здоровье. Старые раны, тяжелая жизнь в Харбине давали себя знать. Между прочим, склад, на котором до сих пор работал Алешкин, размещался в одном из амбаров, принадлежавших бывшему лесопромышленнику, одному из самых богатых жителей Шкотова, Михаилу Яковлевичу Пашкевичу. Именно он соблазнил родителей Кати Пашкевич, ее отца, приходившегося ему родным братом, поехать на север, и там безжалостно бросил его вместе с семьей без всяких средств к существованию. мы в будущем на Пашкевичах остановимся более подробно. Уже по всему видно, что Катя будет играть самую главную роль в жизни нашего героя. Естественно, что знакомство с ее семьей будет совершенно необходимо. Двери этого амбара выходили во двор, являвшийся продолжением двора того дома, где по возвращении с севера жила семья родителей Кати Пашкевич. Сложилось так, что основным хозяином в этой крестьянской семье стал старший брат Кати Андрей, женатый и имевший двух сыновей, старший из которых был ровесником Жени Алешкина. Яков Матвеевич часто брал Женю с собой, и тот, забавляясь разными играми во дворе склада, конечно, очень быстро познакомился, а затем и подружился с Севой и Вадимом. Так звали сыновей Андрея Пашкевича. Ребятишки с тех пор не только играли целыми днями вместе, но часто бабушка их зазывала Женю к себе. Когда кормила своих внучат, конечно, кормила и его. Естественно, что таким образом она познакомилась и с Яковом Матвеевичем Алешкиным. Возвращаясь из школы, Анна Николаевна заходила к мужу на склад, чтобы позвать его обедать. Познакомилась с Акулиной Григорьевной Пашкевич, так звали мать Кати, бабушку Севы и Вадима. Всем им это знакомство доставило удовольствие. Вскоре Акулина Григорьевна узнала, что ее новые знакомые есть родители того самого Бориса Алешкина, о котором ей много рассказывали ее родственники Михайловы, представляя его как самого отчаянного парня и комсомольца во всем селе, не признающего ничего святого и порядочного. Она только недоумевала, как это у таких спокойных, воспитанных родителей мог вырасти такой отчаянный сын. Перезнакомились между собой и младшие братья и сестра Бориса, и сестры Кати, ведь они учились в одной школе, в одних классах, и находились в одном и том же пионерском отряде. Но пока никто из них еще и не подозревал о тех отношениях, которые начали складываться между Катей и Борисом Большим. Все более присматриваясь к семейству Алешкиных, Акулина Григорьевна, женщина, несмотря на свою полную неграмотность, умная и очень развитая, стала понимать, что, видимо, в сплетнях, распространяемых о старшем сыне Алешкиных, много преувеличений. Ей это было тем более легко понять, что о ее дочери Людмиле среди многих жителей села распространялись самые нелепые и неприличные слухи. Все это оказалось неправдой. А ведь порочащую Милу разговоры вели даже ее ближайшие родственники, такие как ее сестра Михайлова. Так мудрено ли, что и про этого паренька болтают невесть что? Ведь ее Милочку не раз крестили совершенно потерянной девицей, потерявшей всякий стыд и, конечно, уж свою девичью честь. Так что теперь на нее ни один порядочный человек-то и смотреть не захочет. А вот ведь она замуж вышла за хорошего человека, и должность у него высокая, и к ней, неграмотной крестьянке, хорошо относится. Да и остальными ее детьми не гнушается, и с Андреем подружился. А вот примерная Ирина Михайлова до сих пор в девках сидит, и что-то женихов около нее не видно. И как-то невольно она стала относиться ко всем сплетням, распространенным и распространяемым по поводу Бориса Алешкина, недоверчиво. Разумеется, при этом она никак не связывала его с Катей. Поэтому, когда Митя Сердеев, вернувшись из Новонежина, рассказал своей жене о разговоре, случившемся у него с Борисом, та, считая этого парня очень неплохим человеком, поделилась этой новостью с матерью. Акулину Григорьевну это сообщение ударило, как гром среди ясного неба. Конечно, немедленно призвали Катю. Учинили ей самый строгий и пристрастный допрос, но та категорически отрицала, что бы то ни было, что могло бы ее хоть в малейшей степени компрометировать, а твердила лишь только одно, что она знает Бориса Алешкина как комсомольца, и не больше. Мать немного успокоилась, подумав, что, наверное, это просто неумная шутка со стороны Мити.